Друзья, у нас последние два урока методики. После обеда будет еще один урок методики, и я очень надеялся, что он будет практическим. Очень хотелось, чтобы вы больше поучаствовали. Но на этом уроке будет у нас экзамен, поэтому, думаю, времени там для практики не останется. И поэтому я так подумал и решил, чтобы нам сделать сегодня на первом уроке практическое задание. Думаю, что вам всем интересно послушать других, даже. Я много говорил на уроках методики, и мне тоже хочется послушать, как вы восприняли материал, понравился вам или нет. Вот те методы, которые прошли мы, как они вообще, ну, хорошо будут работать или нет. Ну и знаете, мне так понравилось, что были рассуждения, даже я вот здесь сидел и слушаю, и там про метод говорят какой-то, и там в том углу. Ну и так, это неплохо, друзья. Слава Богу, что методы, они так вот работают, и нас интересуют, и у нас есть желание их передать детям. Это хорошо. Давайте мы начнем с домашнего задания. Когда я составлял домашнее задание, то мне не хотелось абсолютно загружать вас, абсолютно не хотелось, потому что я знаю, что такое семинар, и как трудно в конце дня делать домашнее задание, и как иногда хочется чай попить, пообщаться с друзьями, это я все понимаю. И поэтому, когда я составлял домашнее задание, то я очень сильно хотел учитывать что? Чтобы вы, придя домой, ну не просто сложили книжки, да, или записи свои, но чтобы прочитали хотя бы раз то, о чем мы прошли. Поэтому я включил в домашнее задание те вопросы, ну, они такие несложные, но и в то же время они вас немножко побуждали, я думаю, прочитать даже. Ну вот домашнее задание было, если бы ничего не задавали, думаю, что, наверное, некоторые и не прочитали, но прошли и прошли. А вот домашнее задание было, какие методы мы с вами прошли. Их немного, и если вы даже вчера прочитали, наверное, раз, можно их перечислить. А у кого хорошая память, даже если и не прочитал, может перечислить, какие методы. Давайте мы вот так по желанию. Кто смог бы перечислить, или все, или же, может быть, сколько запомнил, какие методы мы с вами прошли вот вчера, позавчера? Какой первый был метод, помните? Какой? А, во. Объяснительно, иллюстративный. Ага. Первый метод был объяснительно-иллюстративный. Хорошо. Какой был второй метод? Метод трех вопросов. Хорошо. Третий. Метод логического ударения. Хорошо. Четвертый. Репродуктивный метод. Или метод еще можно его называть «делай как я», да? И пятый метод – изучение Священного Писания по личностям. Или же можно назвать его «герои веры», да, еще. Друзья, я вчера упустил отметить вот именно об этом методе, что вы можете брать не только героев из Библии, не только. Вы можете брать герои, которые жили когда-то. Ну, мне очень понравилось, недавно я слушал общение подростковое, и там брат взял Павлов, и о нем вот информацию собрал и рассказал. И также можно вот по этому методу собрать информацию, я думаю, что это будет очень интересно для детей и подростков. И даже если вы найдете какого-то, ну, историческую личность, который жил раньше и трудился для Бога, и его жизнь является примером для нас, и этот человек жил где-то в вашей местности, где вы живете, да, а может быть и не вашей, или где вы раньше жили, в России, или же на Украине, или же, пускай он будет с Америки. И, то есть это, ну, можно брать и рассказывать детям и такие личности, это тоже будет полезно. Это то, что я хотел еще отметить вот по последнему методу. Друзья, какой из пройденных методов вам запомнился больше всего или понравился? Кто-то говорит, все хороши, а кому больше какой-то? Трех вопросов. С самый легкий, говорят. Логического ударения. Ага. То есть со всех сторон можно посмотреть. Хорошо, хорошо. Герой в меры. Герой в веры, да, то есть, ну, хорошо, даже если все понравились, да, но есть, почему я этот вопрос записал, думаю, тоже, когда какой-то особенный метод, и, может быть, ну, так вот он и легко используется, и хорошо его применять, то это хорошо тоже, друзья. Ну и последнее задание было самое легкое. Выберите один из пройденных методов и разработайте письменно. Сложно было, друзья, или нет?
Нет.
Нет. Хорошо. Я думаю, что вы разработали, еще успели и чай попить, и поспать. Даже? Друзья, давайте сначала по желанию. Кто хотел бы первый, герой веры, выйти сюда и рассказать, что я взял такой-то метод и как я его разработал? Сначала по желанию. Нету, что ли, у нас героев веры? Да, я не верю. Пожалуйста, у вас сестра первая подняла. Как? Машину сбегать надо. Ну, давайте сначала Катя, а ты пока сбегай в машину, и ты будешь второй. Хорошо? А? Ну, наверное, здесь лучше будет, да? Тебя будут видеть. Или с места нормально? Нормально. Сейчас мы тебе дадим микрофон, и тогда можешь с места.
Я выбрала метод логического ударения, и у меня возраст, класс, возраст 3, 4 и 5. И я выбрала стих Иоанна 8:12, середину стиха, где там написано «Я свет миру». И дети маленькие, им нужно больше, как бы, любят отвечать, задавать вопросы им, поспрашивать детей о каждом слове, как они думают. И на слово «Я» Господь говорит, что Он свет, и как бы спросить, а кто вы, кем вы являетесь, там, может, сыном, дочерью, учеником и так далее. Потом свет, что такое свет, какие виды света и что такое мир. И как бы на примере сказать, показать им, выключить свет, включить, может, лампочку или светильник, какую-то свечку, и объяснить в прямом и символическом образе детям, как это, объяснить этот стих. И потом project какой-то сделать, like coloring page, или маленький светильник с ними построить и как бы homework дать им, эту часть стиха учить. Но мы учим с ними несколько недель, потому что они маленькие, как бы трудно все сразу. Так что повторяем это один урок несколько раз.
Ну, значит, у нас был урок про Иону. И тема урока, мы взяли библейский стих «Ты Бог, видящий меня», он про Иакова. Детям про Иону легче усвоить, чем про Иакова. Им возраст с 3 до 5 лет, поэтому, значит, объяснительно-иллюстративный метод. И я написала по пунктам конспект, что зачем идет. Я распечатала материалы, и, значит, иллюстрация была в том, чтобы значит, вступление, урок начался с того, чтобы сразу же привлечь их внимание, что у нас будет что-то интересное. И у меня такая мысль пришла принести воду и сделать кораблик. Когда они только зашли в класс, их на столе ждала, на стуле, они невысокого роста, ждала тарелка с водой, и в ней стоял кораблик. Они, каждый подошел, взял этот кораблик, окунул его в воду, зачерпнул воды, проверил, если он тонет, вылил воду. Без воды он снова плавает. Они потрогали воду, сказали, что она мокрая. А потом мы убрали воду в сторону, мы помолились, и начался урок. Для этого у меня была доска, но она не моя, я не смогла ее принести сюда. Значит, у нас были картины. Картины, значит, были моря и воды. Значит, были волны, здесь я их распечатала для нас. Там они были, конечно, цветные, красочные, на доске и мягкие. Дети смогли погладить кита. Дети смогли увидеть Иону, им было жалко, что Иону пришлось выбросить в воду. Была лодка, потом они разукрашивали эту картинку. Была лодка, и был кит, который Иону и съел. Значит, потом они в конце разукрасили картинку, и мы практикуем метод запоминания стихов, даем им на дом тоже такую иллюстрацию. Она обычно бывает уже разукрашенная нами заранее. Детям в цветной даем домой. И там, значит, стих «Ты, Бог, видящий меня». То есть Бог видел Иону, когда он спал внутри корабля. Бог видел Иону, когда его проглотил кит. То есть Бог послал кита, чтобы спасти Иону. Даже когда мы не слушаемся, Бог не хочет, чтобы... Бог жалеет нас, когда нам плохо и неудобно. Как мы запоминаем стихи? Мне понравился метод одной сестры. Значит, она раскладывает следы. И сколько слов в стихе, столько следов для маленьких детей. Они наступают ножкой на каждый след и говорят слово. Вот здесь у меня с собой 4 таких ножки, 4 следа. И они наступают и говорят «Ты, Бог, видящий меня». Им это очень помогает запоминать стихи. Ну, в общем-то, это все.
Да, спасибо большое. Друзья, понятный метод? Хорошее объяснение и хорошая иллюстрация, да? Как? Да, пятерка, конечно. 5 с плюсом. Ну, я думаю, что мы, когда будем зачетные книжки заполнять, мы будем учитывать, да? Вот кто особенно так участвовал, герои веры такие у нас, кто сам захотел. Друзья, кто желает следующий? Составил какой-то из методов, и есть желание сюда выйти и рассказать. Думаю, для всех это будет интересно. И для вас тоже. Саша, пожалуйста.
Метод 3 вопросов. Очень часто мы сейчас имеем с подростками отдельное занятие, кто желает изучать Библию. И мы приблизительно работаем по методам 3 вопросов. К текстам задать вопросы. Ну, мы даже по двум работаем вопросам. У нас какие вопросы? Что в тексте говорится о Боге, и что в тексте говорится для человека? Ну и метод 3 вопросов тоже используем. Я хочу прочитать текст, который мы недавно читали. Это Филимону, 1 глава, 4 стих. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». 3 вопроса. Что? Вообще самое слово, что, о чем здесь речь, это молитва. Здесь можно поговорить о молитве, для чего она нужна, как она действует, что такое вообще молитва. Дальше следующий вопрос – как? В этом тексте написано, как надо молиться. И Павел говорит, я о тебе молюсь постоянно. Постоянно вспоминаю тебя в молитвах моих. То есть нету такого дня, когда не вспоминали. Мне понравилось, как вчера Михаил говорил, на протяжении года молился каждый день постоянно, и даже сегодня уже можно не молиться, но продолжает о нем молиться. И зачем? Ну зачем? И отвечает текст, во-первых, поблагодарить Бога, и второе – это вспомнить. То есть здесь два даже можно ответа, зачем нужно молиться о ком-то. Это Бога поблагодарить за какого-то человека, ну и в молитве вспомнить об этом человеке. И человеку будет тоже и хорошо, и помощь от этого будет за то, что мы за него помолимся. Вот такой метод.
Хорошо, спасибо. Друзья, понятно, что такое молитва, как нужно молиться и зачем, да? Очень понятно. Пожалуйста, брат Женя.
Вариант мне понравился. Вопросы, когда мы задаем о герое, да? То есть знакомство с личностью. Конечно, я понимаю, что здесь не может быть, я не совсем готов, потому что прежде всего нужно построить сам урок, по которому будут задаваться вопросы. Но вопросы, которые я примерно мог бы задать по герою, которого я выбрал, допустим, Иисус Навин, да, такие будут. В какое время жил, происхождение Иисуса Навина, кем являлся, в чем отличился, особенности героя, в чем сходство Иисуса Навина со Христом, чем меня привлекает Иисус Навин, отрицательные моменты героя, какое, по моему мнению, самое яркое событие было в жизни героя, что именно я хочу делать так, как это делал Иисус Навин, чтобы я рассказал неверующему человеку о Иисусе Навине, как я думаю, достиг, как я думаю, достоин ли быть Иисус Навин в небесных чертогах? Если да, почему? На последний вопрос детям подсказка. То есть правильный ответ – да, но они должны сказать почему. Но еще раз скажу, что любые вопросы, они должны задаваться по тому, как построен. То есть я должен заранее знать, что я расскажу детям. Откуда они будут, какую информацию они получат, чтобы на нее отвечать. То есть сначала правильно будет построить сам рассказ, саму беседу, и уже из этого я должен сделать вопросы. То есть я как бы этого не делал, просто вопрос оставил. Ну, вариант очень хороший, метод.
Хорошо, друзья, мне понравилось, что Женя даже добавил вопросы, да? Это очень хорошо. То есть это тоже не то, что вариант такой, что вот так и не по-другому. Нет, абсолютно. Это просто как бы образец для вас. Но вы можете добавить свои вопросы, какие вам нравятся. Вот брат Женя добавил вопросы, и хорошие вопросы. И думаю, можно еще разработать, поработать. Некоторые друзья подходили и спрашивали еще копии вот этого метода. Мы еще сделаем, уже сделали. Да? То есть да, можно после этого урока подойти и взять еще кому не хватило. Друзья, кто еще желает? Я вот специально приготовил доску, если кому-то нужно там будет что-то нарисовать, то это тоже будет хорошо. У нас есть еще одна сестра, она учительница, работает в школе, у нее есть опыт хороший. И она после того, как мы поучаствуем, она проведет с нами урок, как с детьми. Вот сегодня было для подростков, а это еще будет для детей. Тоже такой практический урок. Ну, это мы у нее спросим. Ну, а я хотел бы, чтобы еще кто-то поучаствовал, друзья. Кто еще хотел бы, по желанию? Ага. Здесь есть такая, да? А? Вы сможете поучаствовать? Пожалуйста, пройдите сюда, чтобы вас все видели. А? Лучше, может, здесь, да? Лучше здесь будет. Как учительница настоящая. Вы представляете, что здесь ученики сидят?
Да, еще маменька учительница. Хорошо. У меня группа немножко, я занимаюсь вместе с Олей, у меня группа немножко постарше, с 7 до 9. Так что нам не пойдет там маленькие ступеньки рисовать или что-то на пол ставить. Я выбрала метод трех вопросов. Мне этот метод понравился. Дети любят отвечать, когда мы им вопросы задаем. Они постарше, им подходит этот метод. Что, как и зачем? Вот я, например, взяла стих притчи 3:6. «Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Что? Познавай Господа. Как? Во всех путях. И зачем? Чтобы Господь направил стези твои. Можно вот каждый этот вопрос побольше открыть, чтобы дети поняли точно, что этот стих говорит.
Хорошо, спасибо. Саша помог, да? Я бы хотел, чтобы вот сестра еще поучаствовала. Поучаствуйте, пожалуйста, расскажите. Я слышал ваши такие рассуждения хорошие, мне понравились.
Хорошо, я взяла метод логического ударения, второй вариант. Значит, я выбрала стих: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Тимофея 4,16. Значит, ну я начертила такую графу, я чертить ее не буду. Как вчера было показано, первый вопрос – что делать? Вникай в себя и в учение. И внизу так более подробнее. Внимательно проверять себя и изучать Священное Писание. Тоже можно чуть больше развить это, поговорить, что именно делать. Второй пункт – это как долго это делать. Занимайся с ним постоянно. И более подробное объяснение: постоянно, днем и ночью, проверяя свои мысли, свои дела, поступки. Каждый день изучая Священное Писание. То есть это как долго это делать. Следующий пункт – это благодаря чему? Ибо так поступая. Да.
Как это ночью проверять себя или вникать?
Значит, мысли и дела. То есть очень часто мы, когда ложимся отдыхать, у нас еще мысли с нами. И поэтому, то есть мы, не всегда мы сразу же засыпаем. Да, на ложе, да. То есть когда мы... А бывает такое, что ночью вам страшный сон приснится, да, и вы от этого просыпаетесь, и у вас как бы мысли тоже всякие. То здесь можно тоже проверить себя, что это такое, почему у меня такой сон, да? Это хорошо. Да, то есть можно и днем, и ночью проверять свои мысли.
Да,
и
да.
В мыслях своих, мысленно мы всегда общаемся с Богом. То есть это постоянное общение с Богом на уровне мыслей. Значит, следующий момент, ибо так поступая, благодаря чему? Значит, если ты будешь это делать, счастливый конец. Мы об этом в следующем пункте поговорим. И себя спасешь, и слушающих тебя. Значит, вопрос такой здесь стоит: что произойдет? Произойдет то, что ты будешь спасен от вечной погибели, а также те, которые слушали тебя. То есть мы все оказываем влияние друг на друга, на наших друзей. И если мы этим будем наполнены, то есть те, которые нас слушают, которые с нами окружают нас, значит, они тоже будут спасены. Поэтому очень важно, чтобы, делая это, мы и себя спасем, и слушающих тебя. Ну, это так очень коротко, здесь можно развить побольше.
Хорошо, спасибо большое. Здесь ученики такие немножко настойчивые, да, вопросы.
Вот там, когда мы свои вопросы...
Женя.
Последний вопрос. Не случайно, мы имеем ли мы право решать, будет ли кто-то в небе или нет?
А какой вопрос был последний, брат Женя? Прочитай вопрос какой.
Как я думаю, достоин ли быть Иисус Навин в небесных чертогах? В небесных чертогах. Я ж не сказал, что будет ли он там. Достоин ли быть? То есть по его жизни...
Да, по его жизни, то он достоин. То есть правильный ответ – да. Но вопрос тут больше не будет он там или нет, достоин или нет, но почему? Ребенок должен, в данном случае подросток, объяснить. Почему, по моему мнению, да, думая об этом, человек, он же про себя тоже подумает, да, он про себя тоже проверит. То есть неординарный вопрос заставит человека думать, подростка.
Но это не оттолкнет их на мысль делать то же со своими окружающими? То есть они не будут ли осуждать, а вот там проверять или не будут?
Не пошли ты к критике.
Пытаюсь понять, да, ну... Ну, вообще, это наше личное переживание каждого, да, то есть я должен об этом всегда переживать. О себе, да, но мы же детей учим тоже переживать о том, о чем они должны переживать.
Вообще, к
То есть поощрение к этому переживанию очень хорошее. Да.
Когда мы в Евреям читаем, что мы должны смотреть и подражать. То есть, когда мы делаем, что подражать, мы же не говорим плохому подражать, а хорошему. Если будешь так подражать, то ты можешь туда попасть. То есть, мы ему не гарантируем, но он должен подражать, чтобы туда попасть. И то есть мы можем судить по поступкам, мы судим, если человек поступает неплохо, мы можем конкретно говорить, человек не попадет. Почему? Если в Библии написано грех, то это грех. И мы должны объяснять, за этот грех человек, ребенок на небо не попадет. А если он поступает хорошо, то за вот такие дела он может попасть. Мы же не знаем все остальные, мы именно конкретно этой темы, этой позиции рассуждаем.
Нет. Вопрос истер понятен. Если бы это же самое было о Соломоне, что бы мы сказали? Он будет в небесных чертогах или нет? То есть личность, которая вроде хорошо начинал, заканчивал идолопоклонством. Как мы его осудим? Он будет самый мудрый человек, общение с Богом близкое, Бог ему являлся дважды. И потом мы решаем, он будет в чертогах или нет. То есть есть опасность. Потому что некоторых однозначно трудно сказать. Поэтому может чуть-чуть изменить фразу самого вопроса. Да, то есть что хорошее или как-то перефразировать, что какие-то хорошие качества, которые мы можем подражать, например, не помогут нам достигнуть небесного чертога. Чуть-чуть, может, фразировку, потому что есть яркие личности, а есть личности, которые... То есть я так... То есть порассуждать как-то и решить.
Хорошо, друзья, у нас уже экзегетика, да? Мы рассуждаем, разбираем, это хорошо. Ну, а теперь попросим сестру Олесю, чтобы она вышла, нам урок провела. Пожалуйста. Вам как лучше, за кафедра или так держать?
Всем доброе утро. Я рада здесь быть. Я буду переходить из шапки учителя в шапку вашего просто коллеги. Я никогда на семинарах не говорила, это для меня впервые, и это было очень неожиданно, утром меня попросили. Но я вообще еще очень малоопытная, не думайте, что я там что-то вам расскажу сейчас сверхъестественное. Просто... Я говорю вам как коллегам, своим детям такое говорить нельзя. А как коллегам это даже нужно, и это мне помогает и в смирении возрастать и так далее. Мы представим себе, что вы старшая группа, то есть с 9 до 12 лет, так как попросили, такой возраст. Так, доброе утро всем, я очень рада вас всех сегодня видеть. Как у вас у всех дела? Надеюсь, что у вас была хорошая неделя. Поговорите друг с другом и расскажите что-то одно интересное, что случилось на этой неделе с вами. Вперед. Ну все. У меня в классе есть звоночек, я на него нажимаю, и дети знают, что уже нужно остановиться. Да, вот. Ну, можно вот так сделать. То есть дети, мы об этом говорили, что они приходят, и они хотят все рассказать свои истории. А у них за неделю столько накопилось, и я не могу выслушать каждого. Ну, иногда бывает, что я их могу выслушать, ну, где-то там между прочим или до начала урока, но это им дает возможность там минуту-две наговориться, рассказать, и все, они настроятся слушать. Как бы. Дальше. Продолжаем, как учитель. Мы с вами говорили, дети, что у нас, в общем-то, обязательно надо с собой всегда приносить Библию, и чтобы у каждого ребенка была Библия, чтобы мы поднимали авторитет Слова Божьего, потому что очень часто складывается такое впечатление, что это мнение моего учителя или мнение моей учительницы, и она так рассказала, и правда это или нет, как бы, не очень. А если мы будем всегда поднимать авторитет Библии и говорить, что, извините, это придумала не я, но это в Библии написано. Вам это нравится или нет? Если вы хотите, если вы верите в Иисуса Христа и хотите следовать за Ним, Библия, вот там вы найдете все ответы, и это не я придумываю, это говорит Библия. То есть на это надо всегда акцентировать внимание, чтобы наши дети, они видели, что все это, оно взято из Библии. Это не меня кто-то научил, откуда я это вычитала, и вот пришла вам рассказала. Вы хотите верить, хотите нет. Как бы это очень-очень важно. Дальше. Опять я сейчас буду как будто вы дети. Мы с вами говорили, что мы все знаем, что мы все грешники. Мы рассматривали на примере, как грех вошел в мир. То есть мы раньше проходили с детьми, как на примере Адама и Евы, как грехопадение через грехопадение грех пришел в мир. Теперь мы все знаем, из-за того, что мы грешники, мы все идем к погибели. Теперь что нам делать? Как нам выйти из этой гибели? То есть если я сегодня умру, я пойду либо в ад, либо я пойду на небеса. То есть жизнь после смерти у меня есть, но как мне быть? Я хочу спастись, потому что у меня есть грехи и все остальное. Мы об этом раньше говорили. И сегодня нам Библия, как компас, она нам дает ответ, что нам делать, как нам спастись. Поэтому мы с вами все, пожалуйста, мальчики и девочки, открывайте свои Библии, книгу «Деяния святых апостолов», 4 главу. В каком она находится? В какой части Библии? В Новом Завете. Молодцы. Какие книги между ней находятся? Между какими книгами она находится? Хорошо. Евангелие от Иоанна и послание Якова. Хорошо, молодцы. Открываем все 4 главу и 12 стих. 4 глава. А давайте мы теперь будем все слушать, настроимся, да, и если вы слушаете, то вы знаете, мы уже подсказали, что она находится между Евангелием от Иоанна и книгой Якова, посланием Якова. Теперь я хочу, чтобы каждый следил, и я хочу, чтобы кто-то из вас желающий один прочитал этот стих из Библии. Кто хорошо читает по-русски? Давайте, желающий, самый смелый. И в это время можно подойти к какому-то нашему шаловливому мальчику, кто очень любит участвовать, может сидеть на месте, если обычно эти шаловливые мальчики, они любят поучаствовать, и можно их задействовать. Если умеет. Если не умеет, то нам не хочется его унижать. Так, сегодня у нас брат Саш будет шаловливым мальчиком.
Я еще не баловался. Ладно, мы справимся. Четвертая глава дальше. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
Спасибо большое, очень хорошо прочитал. Молодцы. Теперь я хочу, чтобы каждый из вас в эти тетрадочки или листочки разделили. В общем-то, я бы раздала им листочки каждому, либо в линеечку, либо просто вот такие. И их нужно разделить сначала, складываем вот так в половину. Да. То есть вот у нас ставим листочек по вертикали и складываем его сначала вот так наполовину. И в это время учительница ходит по классу и смотрит, чтобы кому нужна помощь, ты помоги ей, если она не справляется, я помогу тебе, если ты не справляешься. То есть как бы надо везде, тут там разговаривает, я подойду к ней, руку на плечо положу или еще что-то. Ну как бы надо выходить, быть между ними, либо они сидят, либо за партами, либо еще как-нибудь. Или, например, бывает, они разговаривают, стоит просто подойти и встать возле них, и они перестанут. Если авторитет учителя есть, то проблемы с этим обычно не бывает. Теперь мы берем и разделяем еще, вот так складываем еще в два раза. То есть у нас получается четверти, да, one fourth. Четыре четверти пока. И теперь, когда мы сложили, мы можем сложить еще один раз. Кто скажет, сколько частичек получилось? 8, правильно. То есть у нас получается 8 восьмых, то есть одна, это будет на одну четверть. Все, все сложили. И таким образом детям не нужны линейки, не нужны карандаши, они чертить ровно еще не могут, возраст еще такой, как бы у кого лучше, это у кого хуже. А таким образом полосочки, они видны, и это можно как бы сделать легко. Все нормально, но прежде чем ты задаешь вопрос, ты сначала сам подумай. Как бы, да, ну, наверное, не всегда, да. То есть, чтобы нам избежать лишних вопросов, чтобы мы успели все сделать, давайте мы, прежде чем мы говорим вопрос вслух, зададим его себе в голове, чтобы мы знали, это 4, все 8, посчитал до 8. Вы все молодцы, учитесь в школе хорошо, я надеюсь. Все. Теперь давайте мы возьмем этот стих и разберем по кусочкам. Что эти слова означают? Слово какое-то «человеком», мы это слово вообще даже не говорим сегодня. Давайте мы посмотрим вообще, что нам Библия через это говорит. И я буду это писать на доске, а вы у себя на этих листочках. Теперь мы возьмем и так сделаем. На верхней полоске, на самой первой линии, вот как у вас лист лежит, мы напишем «ибо нет». Тут напишем дальше слово «другого». Ну, наши дети все понимают прописи, потому что это, а если вы не понимаете, там как бы для вас уже можно печатными написать. Тут будет слово «имени», тут будет «под небом». Данного человека. Так, вы можете помогать друг другу. Как бы у нас, мы всегда, как бы в начале, когда начинается новая группа, у нас такие как правила, одно из правил, что мы помогаем друг другу. Мы же все друзья, и мы должны найти, кто у нас в беде, и мы должны им помочь. Но при этом никогда не надо говорить, вот я это умею, а ты не умеешь. Помоги так, чтобы смирение, чтобы тихонечко, как друг. Просто помоги, и тебе от этого радость не станет. Все. Вот так мы сделали. Ну, опять я прохожу, смотрю, кто справился, кто написал. И надо обязательно следить, потому что они бывают ленятся или еще что-то. Да. Да, я просто разделила, потому что не хватает места, я разделила последние на два, потому что они короткие слова. Просто вот так разделите вашу на два, тоже так же, как я сделала. И тут же опять можно один из методов, который у нас брат Федор вчера научил, делай, как я. То есть я им показываю, как они должны делать. Ну, да. Все, давайте мы посмотрим. Ибо нет. Ибо что? Мы вот тут напишем, на следующей линеечке напишем «ибо что?». Мы задаем вопрос. У нас будет как взрослый разбор слова, только с записью, чтобы мы лучше запомнили. Вот мы даже сделаем это еще лучше, чем взрослые. Вот вы увидите, у вас все очень хорошо получится. «Ибо что?». Ибо нет. Просто нет. Не то, что не бывает. Что слово «нет» означает? Вот. Кто мне скажет из вас, что означает слово «нет»? А? Нет, все, конец. Есть ли какие-то другие варианты? Сказали «возможно». Нет. Ну, на 50%. Ну, вечером или утром, или через 5 лет. Когда мама с папой вам говорят «нет», значит «нет». Вы это понимаете, да? Можно?
Можно еще раз попробовать.
Да, нет, то есть это окончательный. Нет, но в Библии написано «нет», не написано «ибо возможно», «ибо через добрые дела или либо просто нет. Все. То есть это у нас окончательный написано. Другого такого просто не бывает. Ни редко, ни часто, а конкретно нет. Мы можем написать другого. Такого не бывает. Просто нет. Ни редко, ни позже. Ну, то есть это можно продолжить, как бы, в зависимости от того, сколько времени есть. Дальше. Двигаемся к следующему слову. Следующее слово. Какое у нас следующее слово?
Другого.
То есть, ибо нет, нет. Какой вопрос мы зададим к слову другого? Какого? Пишем слово какого. И как раз русский язык подучит. Слово другого какого? То есть еще одного другого такого. Ну, просто нет, только одно. Ибо нет какого, нет другого. Не то, что нет. Как бы, и мы будем рассуждать, вот именно вот другого такого нет. Просто вот оно единственное в единственном экземпляре бывает. То есть мы можем написано, еще одного другого просто нет. Ну тут можно будет порассуждать и так далее. Дальше. Следующее слово, кто скажет, какое следующее у нас слово? Слово следующее имени. И вообще еще можно, как бы в зависимости от того, какой размер класса, если класс большой, то можно сделать такие какие-то little cues. То есть когда у меня, в зависимости с кем работаю, если в школе у меня большой класс, то если я хочу, чтобы они хором ответили, я вот так развожу руками, они означают, что я их задаю вопрос, что они могут все выкрикивать, то есть все отвечают. Это обычно однословный вопрос. Если вопрос, на который можно ответить одним словом, я вот так развожу руками, потому что знаю, что большинство из них знают. А если это конкретный по длине вопрос, то я руками не возвожу, я просто говорю, какое следующее слово, и они видят, что я руки не возвожу, и они тянут свои руки. И таким образом будет порядок. Они не будут выкрикивать тогда, когда не надо. Другого, следующее слово — имени. То есть что это означает? Имени, какой вопрос у нас будет, слово имени? Чего, да? Чего имени? И у нас будет не предмета, или какой-то иконы, или денег, или еще чего-то. То есть нет другого имени. То есть если это что-то имя, значит, мы понимаем, что за именем какая-то есть личность. То есть мы напишем, что ни предмета, ни денег. Я чуть-чуть не достаю и спешу. Так, и так далее на сейчас. А личности. То есть мы именами называем только личностью. То есть это книга, но у книги нет имени, у книги есть название. То есть мы имена даем только личностям. Мы даем имена только людям, и даже животным мы даем клички. Мы животным не даем имена. То есть имя имеет только люди. Живые, да? А, да. Это кличка, это кличка. Но это же имя не человека. Но просто кто-то решил назвать своего кота именем человека, но все равно это кот, это не человек. Мы знаем, что именами мы можем называть только людей. Мы не можем называть... У животных у них клички. У предметов у них название, а имена только у людей. Поэтому, когда мы говорим, нет другого имени, здесь только личность. То есть, и мы подходим к тому, что для спасения нам нужна личность какая-то. Мы еще не знаем, что это за личность. Дальше. Другого имени под небом. То есть, не где-то в аду, не где-то после смерти, а в данный момент под небом, значит, здесь на земле. Мы можем написать это где? Где? Под небом, не под землей, да. Не под землей, а где именно под небом, там, где мы живем, да? тоже над всем можно порассуждать в зависимости от того, как дети вовлечены в эту всю беседу. Теперь слово «данного». Мне было очень сложно придумать вопрос к слову «данного». Какой вопрос мы можем придумать к слову «данного»? Как бы что сделано? А давайте мы теперь посмотрим значение слова как бы «данного». Если я вам... Вот тут написано, ибо нет другого имени под небом проданного человеком. Написано так? Нет. Или заслуженного человеком. Нет, когда я тебе даю что-то, вот я тебе просто дала, я же тебе не продала, я тебе не поменяла на что-то. Когда я даю тебе как? Даром, бесплатно. Все, вот я тебе дала, значит, это я как бы подарила. То есть, да, ну, сейчас я забрала, ну, я бы оставила. Это просто пример, да. Да, то есть данного – это что сделанного? Или как сделанного, можно написать, что сделанного. Ну, вопрос как бы не очень-то такой грамотный, надеюсь, меня никто сильно не осудит. А смысл теперь не подаренного, не купленного я хотела написать. Это ужасно пальцами вытирать, это некрасиво. Не купленного. Или заслуженного. А даром. Данного даром. Теперь данного даром, данного кому? Данного кому? Человеком. То есть не данного. То есть если под словом человеком, что означает слово человеком? Людям. Обычно в этот момент спросят, а почему слово «человекам»? Мы же не говорим, если один — это человек, если много — это люди. Почему они слово? Дети задают такие вопросы. Там можно объяснить, что Библия была написана, еще переведена на русский язык еще в 1879 году, и 776, да, 876, да, извиняюсь. И в это время еще русский язык, он был намного старее, и такая форма употреблялась. Она сегодня так не употребляется. То есть данного кому? Человекам. То есть не написано, что данного царям или данного каким-то богатым людям, не написано, что данного евреям или данного язычникам, данного человеком. Под словом «человек» подразумевается любая личность, которая является человеком, которая живет на земле. Таким образом, нам вот это все доступно каждому человеку. Я писать не буду, у меня уже время вышло. Дальше. Которым данного человеком, которым надлежало бы. То есть... Я посмотрела в английской Библии слово «надлежало», то есть мы как бы, которым нужно было. В английской Библии написано «must be saved». То слово «must» оно делает еще сильнее. То есть «must» — это обязанность. Это самая высшая степень. Есть «ought to», есть «may», есть «could be», есть «have to», а есть слово «must». То есть «there is no other way», «no other option». То есть «must» — это «ты должен». Таким образом, это слово еще делается еще сильнее, что чтобы тебе спастись, ты должен к этому прийти. Иначе ты не сможешь спастись. У тебя нет просто другого варианта. Дальше. Надлежало бы кому? Нам. Не вам, не каким-то соседям, не каким-то евреям. Нам. Это все мы. То есть я и вы. И какая бы это ни была, ни им, ни каким-то другим, какая это бы ни была аудиенция, то есть это нам надлежало. Мы можем этим именем спастись. И теперь... Что сделать? Не укрыться, не спрятаться, не перейти, а спастись. То есть вот мы погибаем, ты тонешь в море, и нет ничего другого, кто бы тебя мог спас, кроме нет вот этого имени. А теперь мы рассмотрим, тут надо сказать, что в контексте, кто имеется в виду под этим именем? Вот как вы думаете? Это мое имя? Вы только через меня можете спастись? Вы можете спастись через вашу папу и маму. Что это за имя? Это Бог? А давайте конкретнее будем. Иисус Христос. То есть мы приводим к тому, что нам спасение можно получить только через Иисуса Христа. И тут можно хорошую беседу сделать, что многие люди пытаются спасение за деньги получить, есть разные люди, которые хотят получить спасение через добрые дела. Другие думают, что если я родился в христианской семье, я получу спасение. Ничего из этого тебе не даст спасение, только если ты придешь к Иисусу Христу. И это очень хороший получится урок, чтобы просто цель сильно перенести на Иисуса Христа. Не на все, что, не на что ты даже хороший мальчик, что ты стараешься, потому что не будешь ты таким хорошим через Иисуса. Перед глазами Бога ты все равно будешь грешник. Только через Иисуса Христа ты получаешь спасение. А Он пришел на крест, за тебя умер. И давайте мы вот это обобщим. Если вы еще не поверили в Иисуса Христа, давайте мы от всего сердца теперь попросим и поверим Иисусу Христу. Попросим Его, чтобы Он нас спас от наших этих грехов, которые давят нашу душу, от которых нам очень трудно идти по жизни. И у нас будет радость. И даже если вы опять согрешите, вам будет ужасно грустно, и вы будете опять плакать и будете на себя злиться, почему я такой плохой, опять приходите к Иисусу Христу. Ведь через Него мы можем получить спасение. И у вас будет радость в жизни. Это вот такой урок. Я прошу прощения, я задержала немножко больше времени. Ну, это примерно так.
Сердечно благодарим, сестра Олеся. Сейчас мы, друзья, помолимся.